Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Наша программа сегодня составлена из двух частей. Начнем с темы «За роялем без слез». Далеко не все учителя считают, что обучение музыке непременно сопряжено со страданием, испорченным детством и проклятиями своим мучителям. Что говорят педагоги о современном взгляде на преподавание музыки для детей и взрослых? Записи нашего вильнюсского автора Ирины Петерс.
Российский преподаватель музыки Татьяна Гальперина, автор уникальных методик обучения, в своей книге «За роялем без слез» писала: «Моя заветная мечта, чтобы всех детей, независимо от способностей, обучали музыке в раннем возрасте. Тяжкий же опыт в этом, к сожалению, знакомый в детстве многим, объясняется в первую очередь ошибками взрослых». В этой связи композитор Гретри отмечал: «Без дара снискать любовь ученика, все остальные таланты педагога окажутся бесполезными». Мои собеседники, которые как раз из числа тех, кого ученики любят, рассуждают о том, как помочь ребенку полюбить занятия музыкой. Начинает Валентина Гроцкая, вильнюсский педагог, обучающая детей игре на фортепиано 43 года.
Вести в мир музыки. Дети должны ходить на концерты вместе с родителями, жить в этом мире. Приходят, бывают очень способные, но если они дома не встречают интереса к занятиям, к тому, что они делают, интерес тоже куда-то исчезает. Ребенка нужно в этом поддержать. Делать все очень постепенно. Не получилось — подождать. Сосредоточиться, может быть, на красивом звуке, на музыкальной образности, чтобы ребенку стало интересно.
Бывает, когда ребенок, на ваш взгляд, удивительно одарен талантом музыкальным, а у него, как вы выразились, пианистический аппарат, то есть руки-то не очень.
Бывает.
И что?
Учим. Но работать, конечно, придется потом очень кропотливо. Об этом вообще на начальном этапе и не нужно говорить детям. Их нужно ввести в мир музыки. Это важнее. Пианистические движения, они есть у любого человека. Их нужно вынуть. Но музыка должна звучать сначала в душе. То есть нашу творческую волю через кончики пальчиков. Только еще, по-моему, в балете. То есть человек должен владеть своим телом. Важно с детства начинать, потому что тогда это можно вынуть легче. И чтобы пальчики заговорили, это с 3 до 5. Самое благодатное время для этого – это когда человек начинает говорить. Это связано, это же речь. Музыкальный речь тоже язык. Из района, простая семья, девочки две пришли, близняшки, уже были старшеклассницами, и нужно их было научить, инструментов нет. Дома так, хозяйство, коров доить, и руки твердые-твердые, мышцы там, чтобы вот их расслабить, очень сложно этим девочкам было. Ну а старшая как-то себя преодолела, вторая сдалась сразу, сказала: трудно, и ушла. А Вероничка 3 года у меня занималась и сыграла красиво, и стала парикмахером.
Тоже нужно руки?
Конечно. А еще из моих учеников, запомнившихся, Танюша. Мама сказала строго-настрого: будешь учиться музыке. Мне ее отдали на исправление. Преподавать было очень сложно, но закончила она с концертом Баха, потом поступила в университет, закончила математику и привела ко мне потом своих 2 девочек. И сказала мне: Валентина Ивановна, вот то, что я была одной, у которой поджилки не тряслись на экзамене, когда я в университет пришла, у всех тряслись, у меня нет. Потому что я выходила на сцену в музыкальной школе. Эмоционально сумела себя воспитать. Не боялась никогда никаких экзаменов. Бывает, ребенок очень музыкально одарен, хорошо владеет образностью. Но проходит время, этот вундеркинд вдруг теряет. И мы даже не знаем иногда почему. А бывает, что совсем там и с ритмом и не так. Потом этот стал профессионалом, а потом и звездой. Психологи направляют к нам, музыкантам, педагогам, детишек, и аутизм, и зажатость. Нужно помочь человечку маленькому.
Музыкальная терапия?
Да. Гиперактивные дети в припрыжку, а нужно его усадить, сосредоточить. Польза большая музыкой заниматься. И ко мне пришла девочка, я знаю, что они ходят к психологу. Мама сказала так: это лень. Было ясно, что там есть проблемы. Что это не лень. Но вот почему-то от лени мы тоже учим. Когда она у меня сыграла неаполитанскую песенку Чайковского, радость моя была такая же, как будто я получила приз на международном конкурсе.
Сколько лет понадобилось?
4 года, но очень упорного труда. И ее, и моего. Что нужно? Музыкальный слух, интеллект. и двигательные способности. На начальном этапе обучения я бы передвинула двигательные способности, а потом музыкальный слух.
Две точки зрения. Одни с самого начала все силы бросают на постановку руки. Другая часть педагога говорит, можно отбить всю охоту. Нужно сначала дать возможность овладеть навыками и вообще играть. А потом, когда он сам будет свободнее, тогда и ручка будет свободнее.
Все нужно успевать делать одновременно. Но ребенок, конечно, должен быть посвящен только в музыкальную образность. Если сосредоточиться только на технике, то детки, конечно, не выдерживают. Ко мне пришла девочка Рената. Научить ее тому, что связано с логическим, абстрактным, нотной грамоте, казалось практически невозможно. Мой коллега сказал, возьми ее, я не могу. И когда я репетировала свои партии, тогда аккомпанировала скрипачам, ребенок услышал впервые, маленький ребенок услышал секвенцию. Мотив проходит в разных тональностях. И ребенок сказал, это красиво. И я поняла, что я ее научу. Выучила ее, она блестяще закончила школу музыкальную, поступила в консерваторию, она стала профессионалом, учит детишек музыке.
Тот самый ребенок, которого отказывались.
Да.
Музыка и коты.
Дети берут домашних животных, и им нужно обязательно посадить его и начинать учить играть его лапкой, что-то там. Коты терпят, садятся на клавиатуру, ходят по ней. Те, которые хотели, чтобы у них и коты играли, они потом сами заиграли очень хорошо. Самый выдающийся по своим теперь уже достижениям, он сам педагог музыки, ученик, в свое время пришел, открыл дверь и сказал, мама, если ты возьмешь эту кошечку, я буду заниматься музыкой. Мама сказала, заноси. Потом он был уже лауреатом международных конкурсов, а сейчас сам учит музыке французских студентов.
Это был Денис. Все ясно. Вы рассказали о своем сыне.
Привели девочку в квартире везде, а написала родителям записочки «Хочу кота». Маша достигла очень больших успехов в музыке. Мурзик ей помогал. Поступила в Кембридж, стала химиком. Я об этом рассказала своему коллеге, американскому профессору. Он мне сказал, Валя, она поступила в Кембридж именно потому, что она у тебя прекрасно играла. Связь мозга с пальчиками. Все, что мы умеем делать руками, там запечатлеваются.
Какими делает детей учеба игры на фортепиано?
Хорошими людьми.
Кто умеет двумя руками?
Я умею.
Возле пианино секретничаем с учениками Валентины Гродской. Детям от 6 до 8 лет.
Мне нравится музыка.
Что человеку дает игра на пианино?
Знание. А мне дает и ум. Терпение, что ты вот сел и мог вот протерпеть это все. Папа очень строгий. Еще и физкультура, и уроки. За все платить надо. Мне родителей жалко.
Чего тебе в жизни хочется?
Когда вырасту, завести 2 собаки, куплю себе коня и еще буду учительницей. А у меня есть попугай. Хотела бы еще одного попугая, чтобы были попугаята.
Попугаята? А ты о чем мечтаешь?
Кролика. Я бы хотела стать детским хирургом. У меня родился братик 1 месяц. Я взяла таинственный сад книгу. Библиотека юной леди.
Юная леди?
Да.
А кто такая юная леди, знаешь?
Нет. А еще я очень люблю петь. У моей мамы голос хороший. Черное большое пианино. Ну, мне кажется, добрым.
Крышка открывается сверху?
Да.
Ты заглядывала?
Ага, такие молоточки.
Выдающийся музыкант Нейгаус утверждал, для пианиста гораздо важнее иметь хороших, понимающих родителей, чем хороших учителей. Без помощи родителей обучение ребенка музыке становится сложным. Вильнюсский фольклорист, педагог Ирена Захарова.
Есть такие дети, которым играешь лирическую музыку, и они начинают плакать. Потом после каждого урока выходят зареванные.
Это вы о современных детях? Они же говорят железобетонные нынче.
Ничего подобного. Есть очень чуткие. И вот сколько будут играть произведения, столько слезы будем смахивать.
Больше девочки?
Мальчики. И маленькие встречались, первоклассники, даже и 14-летние. Играет проникновенно, но при этом еще плачет. Успокаиваешь как-то и пытаешься повеселить. Один парнишка, третьеклассник, пухленький такой колобочек. Я буду играть только песни из «Свадьбы в Малиновке». Родители мои любят этот фильм, и я сам люблю, и для меня вот это классика. Другое вообще ничего играть не буду. Долго убеждали, ну переиграли из «Свадьбы в Малиновке», потом дошли до Бетховена, все хорошо. Прекрасные есть учебники Николаевой, Артобалевской. Шаг за шагом, как по учебнику математики, вот так вот идти, там и разные авторы, танцы разных народов. Популярная народная песенка, которая обработана. Ребенок приходит дома, покажет, как он это умеет. Бывают полосы в жизни. Что-то не получается сразу. Вот бросаю музыкальную школу, у ребенка настроение. Он уже прям хочет оставить это. Родитель такой найдет слова правильные. Это колоссальное развитие. Я не понимаю родителей, которые не отводят своих детей в музыкальную школу. Даже спортивную посещает обязательно музыка. Духовное развитие. Дети по интеллекту выше, которые посещают музыкальные и художественные школы. Ну а ты сопоставь их, пойди, на клавиатуре или на струнах. Исполни эмоции при этом. Это все в комплексе работает. И не обязательно играть, можно пением заниматься, память колоссально развивает.
Чем отличаются нынешние дети маленькие, которых приводят к вам с компьютерами, не расстаются мобильными телефонами, сравнить с теми, которые были 20-30 лет назад?
Раньше родители не помышляли о том, чтобы купить ребенку электронный инструмент, фортепиано, ямахи. Сейчас этих инструментов полно, которые чуть ли не за ребенка играют. Дети продвинутые, вот именно, знают, какую кнопочку нажать, и инструмент за тебя сам там все делает. Это мало хорошего дает. Живой инструмент. Это как общение с природой. Проще детки были. Гоняли на улице, с горки катались, а сейчас только за ручку или же на машине подъезжают. Эмоциональнее были дети. А сейчас с компьютером наедине они менее коммуникабельны. Косноязычием отличаются.
Музыкальные занятия с живым педагогом, с настоящим пианино, может как-то вот эту ситуацию исправить?
Многое может исправить. И, во-первых, это общение, когда обучаешься игре на инструменте, тет-а-тет с педагогом. Какие предметы вообще образовательной школы тебе это позволяют? Нет. А педагог один на один всегда может понять ребенка, раскрыть, помочь ему в жизни. Ну, не станет он пианистом, но он эту сцену уже опробовал, он уже на людях сможет нормально говорить, нормально выступать, с достоинством себя представлять в обществе.
Ваша дочка Юля, прекрасная пианистка.
Исключительно самостоятельно все делала, вот и да.
Пришлось заставлять?
Нет, не было этого. Гнесинку благополучно закончила. А Ришу, вторая дочь, сейчас в результате в академии на джаз-вокале.
Начиналось все у фортепиано.
Базовый инструмент. Николай баянист, руководитель оркестров. Я пианистка, фольклористка. Юля пианистка, а Риша вот джаз. Отдавать в музыкальной школе я советую всем родителям. Тогда страна и запоет, и заиграет, и мыслить начнет. Всю страну просто детей взять и отдать в музыкальные школы. Сейчас программы дают возможность не только детям, в любом возрасте. Это абсолютно нормально. Пусть взрослые не боятся. Они могут помочь своему ребенку в освоении музыки. Никогда не поздно. В Европе проводятся для тех, вот, кто именно во взрослом возрасте стал осваивать музыкальный инструмент. Для них вот есть отдельные конкурсы. Популярные, народу всегда много регистрируется. Это то, что когда-то кого-то не отвели в детстве родители. Сейчас есть возможность исправить ситуацию. Это же эмоции, это времяпрепровождение. Очень приятно.
Вильнюсский музыкант Ирена Захарова. Следующий собеседник – российский пианист, профессор Московской консерватории имени Чайковского Аркадий Севидов. Говорят, он невероятно популярен среди учеников за новаторство и веселый нрав. Становление его собственного исполнительского стиля, как и приемы обучения, совершенно особенные.
Я не слезу, пока человек не начнет руками задумываться, я это называю. Не признаю понятия постановка руки. Не понимаю. Правильная постановка руки. А для какой фактуры? Наоборот, иногда говорю, что а ну-ка давай сначала жми педаль, чтобы поднять демпфера, чтобы пошел резонанс. Зажми руку вот, вот этим углом пальца. Медленно, ровно опускай. Слышишь результат? Через результат. Только. Как они это будут делать, сидя под роялем, над роялем? Мне нужен результат. Человек, который зацепился за результат, начинает думать руками. Тут же. Все. Понимаете, я ему даю, как древние еще говорили, инструмент познания. Если он зацепился и его заинтересовало, и он начал искать, как от наклона руки зависит, вдруг что-то меняется, нужно сначала показать. Вот человек, который заинтересовался, его надо учить.
Взрослые люди и обучение на фортепиано с нуля, это возможно?
Нет. Рука сформировалась, связочный аппарат. Из чего звук этот проистекает? Из того, что я напрягаю, передаю с одной мелкой мышцы на другую. А там уже все, контрактура. Можно какую-нибудь мотаню для своих, а учить нет. Предел – переходный возраст. Переходный еще можно схватить. У меня самого, я попал в 6-й класс СМШ и ничего не умел. Меня брали условно, мог двумя руками хроматическую гамму поиграть, ровно 2 октавы. Руки зажимались намертво, я вообще ничего не умел. И я по 12 часов смотрю, отец надо мной смеется, слушай, ты, говорит, на гориллу похож. Да идешь, у тебя руки-то почти до колен выросли. Переходный возраст, организм по 12 часов в день привык туда гнать. И толкнуло развитие в эту сторону, выросла рука.
Кроме технических данных, что нужно? Или это все можно назвать искры Божьей?
Вы телегу-то поперед лошади. Физические данные. У нас что, бег на короткие дистанции? Мне очень нравится, куда-нибудь приезжаешь. Ну, как вам наш талант, который мне показали, понятия не имею. Вот дайте мне его пощупать на один урок, а я вам скажу. А так в темную никогда в жизни.
Откуда этот миф, что у пианиста настоящего длинные, тонкие, изящные пальцы? А вот смотрю на ваши руки такого хорошего сталевара.
От незнающих просто. Интернат Центральной музыкальной школы. Мы подходили и ударом 2-го пальца, грамотно расположили, открывали дверь. Я мог физически сильного человека положить за счет кисти. Кладу руку и свободно беру децимал.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». За роялем без слез. Педагоги о преподавании музыки. Записи Ирины Петерс.
Рассказывает и играет профессор Аркадий Севидов.
Перед вами сидит человек без школы.
Это вы про себя?
Да. Я избежал всех экзаменов по гаммам. Я бы не сыграл, для меня ужас. Но это помогло потом, чтобы звучало. Мне каждый раз в каждом сочинении нужно было заново изобретать. Фортепианный репертуар огромен. Столько шикарной музыки. Тангейзера играл, испанскую играл, сонату Листа играл. Но каждый раз заново.
Спасибо вам, человеку, который сам себя сделал.
Продолжает профессор Академии музыки в Вильнюсе Юргис Дварёнас, сын литовского композитора, пианиста и дирижера Болиса Дварёнаса.
Я считаю, что научиться играть на любом инструменте способен каждый. И самое главное, надо стремиться к этому. Именно искусство и творчество является той возможностью, которой люди должны воспользоваться, развивая свою мозговую деятельность. Это неисчислимое множество связей, нейроновых связей. И вот эти связи лучше всего развиваются и загружаются именно в игре на рояле или на скрипке, или занимаясь танцем. Скрипач, например, его внимание загружено так же, как летчика-испытателя современного самолета.
Родители ведут детей, но многие как раз и не хотят, ленятся. Как один сказал педагог, детям тяжело сидеть, они хотят бегать. Преподаю 50 лет, у меня было только 3 ребенка, которые вот беззаветно прилипали, что называется, к пианино с самого начала. Все остальные смотрели на дверь, ерзали убежать быстрее играть во двор.
Конечно, они должны бегать, потому что они должны понюхать все цветы, которые растут на земле. Они должны все испробовать и найти то, что больше всего им интересно и что притягивает. Родители хотят, чтобы дети с самых малых лет все были бы Моцартами, Паганини, Шопенами. Кроме искалеченной судьбы, это ничего не приносит. Надо постараться согласовать устремление ребенка, мечты родителей и стремление педагога помочь. Некоторые не станут музыкантами, естественно, но которые имеют возможность стать великими, они этот шанс используют. Вспоминаю случай, который произошел с великим пианистом и композитором Сергеем Рахманиновым. Он до 7 лет жил с бабушкой в Петербурге. Он занимался музыкой. И бабушка спрашивала, как твои дела, все замечательно. Потом приехал его двоюродный брат, знаменитый в то время пианист Александр Зелотти, ученик великого Франца Листа. Естественно, бабушка попросила, чтобы он послушал, как играет маленький Сережа. Послушал и ужаснулся. Он сказал, Сережа ни черта не умеет играть на рояле. Но стали выяснять, оказалось, что Сережа совершенно не посещал уроков и просто ходил на каток. Да. Ну, его отправили в Москву, такому знаменитому и тоже легендарному педагогу Звереву, который имел 4 учеников всего. Они жили у него, столовались, занимались и все такое. И вот с этого времени что-то произошло с мальчиком, и мальчик стал делать такие успехи. Вот таких случайностей полно. Я очень хорошо помню одного своего ученика. Ему было всего 7 лет, и он играл мелодию Глюка. Играл так, что просто слезы катились. Когда прошло 10 лет, я ему напомнил, ты помнишь, как ты замечательно играл Глюка мелодию? Он сказал, что это произведение, я его терпеть не мог. Он теперь концертмейстер в Голландии, одного из самых ведущих оркестров. Вот такие вещи забавные, они случаются. Но самое главное, дорогие мои родители, дайте детям возможность попробовать себя в разных областях. Ну, не пошло здесь, пойдет в другом месте.
История про Сережу Рахманинова маленького, у меня камень упал с души, потому что со мной было то же самое. Я стыжусь этой истории, обманывала бедную маму, которая на последние деньги купила пианино, думала, что я благополучно хожу к учительнице музыки, а я вместо этого занималась простыми, незатейливыми детскими забавами. Параллельно сочиняла какую-то музыку. Вот это осталось. Ну и стыд за свой обман. Зрелый человек с нуля придет учиться музыке.
Он может что-то приятное для себя, для души, для окружающих сыграть и совсем прилично, и совсем искренне.
Но, говорят, уже пальцы не те.
Конечно, виртуознейшее произведение Листа Шопена это безнадежно выучить, я согласен. Но сыграть прелюд Дебюсси или, скажем, Бориса Дворёноса вполне может. И это, кроме радости, человеку ничего не может принести.
То есть такие, как я, не безнадежны?
Ни в коем случае.
Профессор Юргис Дворёнос.
Надо пользоваться этим делом, и тогда ты сам начинаешь ощущать мир иначе, становишься добрее, и свет становится прекраснее.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «За роялем без слез», которую подготовила наш вильнюсский автор Ирина Петерс. Радио «Свобода» поверх барьеров. «Темные века». Записки Марины Ефимовой о ленинградском детстве. 30 без малого лет назад автобиографическая повесть Ефимовой «Через «Не могу» была напечатана американским издательством «Эрмитаж». Она вышла под девичьей фамилией автора Рачко. Повесть была настолько остроумна и очаровательна, что появление нового блестящего прозаика в русской литературе стало очевидно. Сейчас повесть Марины Рачко легко доступна в интернете. Но других книг писательницы с тех пор не было. Замолчала? Вовсе нет. Все это время Марина Ефимова украшала и украшает эфир «Радио Свобода» своими передачами, рассказами о новых книгах и об их героях. Теперь мы предложили Марине снова обратиться к мемуарной прозе. Она согласилась, и вот раз в месяц мы предлагаем вашему вниманию главы из новой растущей книги. Сегодня глава, названная «Темные века». У микрофона автор.
«Отрочество, мое средневековье». Темные века в Ленинграде 1947-53 годов. Ужасный возраст, 10-15 лет. Плохое настроение чаще, чем хорошее, зима чаще, чем лето, вечер чаще, чем день. Чернильное школьное утро, советская школьная литература, темные лестницы, тусклые коридоры, очереди. И вдруг сияние люстр Анечкова дворца пионеров. Нахимовцы в белых перчатках, проглотив аршин, танцуют с девочками из хореографического училища. Мы, остальные, в байковых шароварах, сидим полукругом на узорчатом паркете бального зала. Никакая Наташа Ростова не испытывала на балу таких мук при виде своей мечты в чужом исполнении. Бабушка работает секретаршей в 321-й школе для мальчиков на углу Правды и Социалистической. Но называет эти улицы Кабинетской и Ивановской, школу первой мужской гимназии, а себя – делопроизводителем канцелярии. Я прихожу к ней в канцелярию из своей школы после уроков и делаю там домашнее задание быстро, чтобы успеть поиграть с Ниной, дочкой школьной уборщицы. Мне 12, Нине 13, между нами пропасть. Идем, чего покажу. В пустом каменном коридоре первого этажа хроническое эхо детского гвалта. В кладовке среди швабр и тряпок с болотным запахом Нина задирает коричневое школьное платье и показывает мне узкий взрослый пояс, к которому пристегнуты черные взрослые чулки. «Восторг!» Слышу оклик внутреннего голоса. «Берегись!» «Чего?» «Не знаю». Нина подкрашивает губы. У нее тяжелое длинноносое лицо и бородавка над губой. Но она бесстрашно женственна, не в привычном для меня понимании красивости, а в каком-то другом, стыдном. Почему стыдном? Не знаю. Нина и я – единственные девочки, которые постоянно болтаются в школе для мальчиков. И нас берут в школьный спектакль по сказке Ершова «Конек-горбунок». Постановщица – седенькая учительница Мария Георгиевна. Почти карлица. Из-под воротника и вязаной кофты торчат спереди и сзади края голубого твердого корсета. И она может поворачиваться только всем телом, чем мы пользуемся. Когда она кричит на хулиганскую массовку, ее личико, подпертое корсетом, багровеет. И я боюсь, что она в стиле сказки Ершова грянется о пол. В спектакле я царь-девица. Нина – луна, точнее, месяц-месяцович. Нас совершенно не смущает ни странный титул «Царь-девица», ни то, что мать царь-девицы зовут Месяц-Месяцович. Иванушку Петровича играет мой приятель Леня, такое же дитя, как я, только румяней. Его привезли из оздоровительной эвакуации. Леня, не в пример мне, артистичен. «Царь-девица? Так что диво! Это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка, тьфу, ты словно у цыпленка, пусть полюбится кому, я и даром не возьму». Леня говорит это с таким искренним отвращением, как о столовской котлете. Зал смеется. Мальчики из солидарности в отвращении к девочкам. Взрослые над детской, откормленной после блокады пухлостью щек, тонкой царицы. В шатре царь-девица поет роман Солябьева «Соловей мой соловей». Поет, естественно, пластинка в кулисах, а я открываю рот и вожу пальцами по гуслям, сделанным школьным столяром. Для меня в спектакле только один момент наслаждения, когда в конце, на свадьбе, мы с Леней кружимся, держась за руки. Наше веселье передается залу, абсолютный детский сад. Другое дело Нина. В чертогах Луны она делается величественной, искренне, убедительно, как ее соседка по коммуналке, племянница белого генерала. Но когда доходит до поношений старого царя, собравшегося жениться на ее дочери, царь-девице, наша Месяц Месяцович становится совершенно как ее мать Клава, когда та кричит на пьяного Нининого отчима. «Вишь, что старый хрен затеял! Хочет жать там, где не сеял!» Нине аплодируют больше всех. После спектакля за опущенным занавесом на сцене набирается толпа. Родители, несколько газетных корреспондентов, фотографы. Про меня только спрашивают, неужели девочка сама пела? И узнав, что не сама, теряют интерес. Все толпятся около Нины. И несмотря на уколы зависти, я восторгаюсь тем удивительным фактом, что все эти люди ощутили то же, что и я. Это мое первое обнаружение общепонятности таланта, во всяком случае таланта лицедейства, общеблагодарности, общевосхищенности. Меня ненавидит завуч Лариса Ивановна. По-взрослому говоря, недолюбливает. Я от всего возбуждаюсь, я болтлива, я легкомысленна. А Лариса Ивановна всех сравнивает с Улей Громовой из книги Фадеева «Молодая гвардия». Я ее понимаю и стараюсь быть суровой и принципиальной, но мне мешает много чего, в том числе смешливость. Нюся Брэм, моя соседка по парте, еще смешливее меня, но она умеет смеяться беззвучно, только трясется. Ее круглые глаза наполняются слезами и становятся выпуклыми, как у головастика. Я учусь хорошо, поэтому Лариса Ивановна одергивает меня по поводам дисциплинарным. В моем дневнике после всех ее уроков, она преподает ботанику и зоологию, записи, Марина опять болтала на уроке. Марина смеялась во время объяснения нового материала. Но, вероятно, ей все же хочется наказать меня плохой отметкой. И однажды на уроке зоологии она ставит меня перед классом и спрашивает, что выделяется у млекопитающих из носа. Я молчу. Я же не могу сказать на уроке перед учительницей, что выделяются сопли. Класс давится от смеха. С каждой парты мне беззвучно подсказывают это и без того знакомое мне слово. Что же сказать-то? Слизь. Вдруг из памяти выскакивают, как черт из табакерки, какие-то смутные сведения. И я вскрикиваю: «Лейкоциты!» Раздается стук голов, уроненных на парты. Нюська беззвучно трясется, выпучив глаза. Лариса Ивановна выдерживает паузу и говорит тоном, каким разговаривают с двоечниками. «Рачко, из носа выделяется воздух. Садись». У Ларисы Ивановны странная внешность. Над точенной фигуркой, подчеркнутой строгим, но облегающим костюмом, морщинистое канцелярское лицо. Однажды в коридоре слышу шепот уборщицы: у Ларисы Ивановны неприятности с сыном. Я потрясена. К Ларисе Ивановне неприложимы житейские и семейные понятия. Только членистоногие, вторая сигнальная система, ранец Зимний Мичуринский и Уля Громова. 5А. Внимание! Урок ботаники будет вести практикант. Лариса Ивановна заболела. Взрыв восторга. Учительница крепко стучит указкой по столу и говорит с горькой укоризной: «Что ж вы так радуетесь, когда человек заболел?» Все-таки мы не полные чудовища. Восторги сходят с крешендо на пьяно. На завтра совестливая Нюся Брэм предлагает навестить больную. Собираются идти двое. Она и бесхозная Аля Уткина, дочь перманентно командировочных родителей, которой всегда и повсюду можно ходить без разрешения. Нюся тянет и меня. «Да чего мне-то идти? Она меня ненавидит». «Так надо подлизаться. Еще не хватало. Да мы же на минутку. Мне дома дали денег на пионы, а их не было, и я купил ландышей. Хватит на Тарзана. Тут не устоишь. Забегаем в школу к моей бабушке за разрешением на благое дело. Я получаю наставление. Близко к больной не подходить, не дышать и незаметно прикрывать нос и рот концами пионерского галстука. И даже деньги получаю на билет в кино, без сдачи. Летим в Хлебопёшку, Дом культуры хлебопекарной промышленности, и берем билеты на сеанс, который начнется через 40 минут. Нюся, 2, на себя и на Уткину. У Нюси единственные в классе ручные часики. Она говорит, если бегом и пробыть там 15 минут, то успеем. Между прочим, я буду смотреть «Тарзана» в третий раз. Нюся во второй, зато иждивенке Альке это чудо достанется в первый раз, и она готова на все. Бежим. Алька лидирует и понукает. Лариса Ивановна живет рядом со школой. Лестница хоть и с улицы, но как черная, особенно темная, пахучая и узкая. Четвертый этаж. Время идет. Запыхавшись, звоним. Никого. Томимся. Наконец, медленные шаркающие шаги. Алька шепчет «Ну, давай, давай, давай!» и крутит рукой, словно заводит по телефону. Под тусклой лампочкой, в захламленной, как у всех, коммунальной прихожей, стоит пожилой человек, с лицом выражение которого тормозит мою торопливость и не соответствует Ларисе Ивановне. Я думаю, профессор. Нюся, чья приветливость и миловидность легко заменяют воспитанность, говорит «Здрасте, мы от 5-го А навестить Ларису Ивановну». Он улыбается в нерешительности, потом делает приглашающий жест. Идем за ним. Медленно, медленно. Мы с Нюсей гримасничаем. Аля делает вид, что у нее подкашиваются ноги. Перед дверью в комнату профессор останавливается и говорит, у нее сильные боли, приступ печени. Что-то в его словах и тоне такое взрослое, нам не положенное знать, что мне хочется убежать. Но он открывает дверь. Я родом из коммуналки, меня не удивишь. Но эта комната даже по мне редкость. Она продолжение узкого коридора с одним окном в торце. Мебель стоит в шахматном порядке, шкаф, стол, диван. Только тогда можно между ними пройти, как в лабиринте. Мы делаем 2 шага и останавливаемся. На диване, скорчившись, лежит Лариса Ивановна в легкомысленном халатике и издает тягостные надрывные стоны. Профессор что-то тихо ей говорит. Лариса Ивановна поворачивает к нам лицо, и я, похолодев, вижу, что оно залито слезами. Я делаю шаг назад, но натыкаюсь на Алю и останавливаюсь. Я уверена, что Лариса Ивановна сейчас закричит «Вон отсюда!», но она вдруг говорит слабым голосом «Девочки, вот спасибо!». Тут мы тихим хором бубним. «Выздоравливайте, Лариса Ивановна, мы пойдем, у нас еще...» Нюся говорит «кружок», Аля говорит «тренировка». Я просто набор согласных, которые все равно сливаются с Алькиным басом. Нюся кладет поникшие ландыши на стул у входа, и мы пятимся, повторяя «поправляйтесь». На улице я останавливаюсь и вдыхаю тополиный запах. Но Алька пихает меня, ее пухлые губы беззвучно и яростно шепчут «Тарзан!». И тогда мы срываемся с места и несемся, хохоча, как гиены, под окрики прохожих старух.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». «Темные века». Глава из автобиографической книги Марины Ефимовой. У микрофона автор.
И вдруг... Каникулы в Старом Петергофе, на даче, не нашей, а Бенуа. Кажется, Леонтия, архитектора, старенькая бабушка Бенуа, Нина Леонтьевна. 2 ее пожилых, на мой взгляд, сына, Никита и Александр Фураловы, оба архитекторы. Жена Никиты, мамина школьная подруга, Василиса-красавица с русой косой и грудным голосом, но зовут Киса. На даче есть и другие дети, младше меня. Всей компанией сидим на камнях над бело-розовым от заката мелководьем залива, каждый на своем камне. Прозрачная, мелкая, слоеная вода. Красивые пожилые братья говорят не о том, о чем говорят мужчины на нашей коммунальной кухне. Женщины, не ссорьтесь, горелок на всех хватит. Не о том, о чем говорят в школе. Рачко-то на чем чертила, на столе или на подушке. В их обращениях ко мне нет маминых одергиваний, нет бабушкиных наставлений, только шутливая ирония, которая не обижает, а возбуждает. Никита Владимирович, высокий, в неснимаемой академической шапочке, вдруг встает на своем камне и серьезно поет низким, сильным голосом «Марта, Марта, где ты скрылась?». Его брат Шура, Александр Владимирович, говорит мне «Маришка, Вот мы сейчас себя проверим на грамотность. Никита ведь неверно поет эту арию. Надо петь так. «Марта, Марта, где ты делась?» Правильно? Неправильно, воплю я. И чуть не падаю с камня. В воскресенье на даче молодые гости. Две пары. Красивые. Гости привозят нечто невиданное. Телячью ногу. Обедаем на длинной, открытой деревянной веранде. На огромном блюде. Огромное жаркое с огромной костью. Киса раскладывает порции по тарелкам. Кость остается. Гость, умереть какой красивый, говорит: «Если никто не посягает на кость, отдайте ее, пожалуйста, мне». Ему молча передают блюдо. Воспитанные дети насмешливо переглядываются. Бабушка Бенуа качает белой головой. Я бестактно спрашиваю: «А как же вы ее будете есть?» Гость строго смотрит на меня и говорит, пожав плечами: «Как обычно». Склонившись над тарелкой, он начинает обгрызать кость. И вдруг мы слышим тихое собачье урчание, точные собачьи звуки, тихое подлаивание, подвывание. Секунда непонимания. Я заглядываю под стол. Взрослые начинают фыркать. Тут уж и мы соображаем, что гости-актеры нас разыграли. И валимся от смеха. Взрослые беседуют на веранде. Чай. Вечерний запах залива. Дети учат меня играть в крокет. Мне ужасно нравится игра деликатностью, изящными молоточками, книжной старинностью. На веранде заводят патефон. Остальные дети еще хотят играть, но я рвусь к взрослым. Второй гость, не такой красивый, как тот с костью, стоит, обняв женщину, похожую на него, как две капли воды. Впервые вижу взрослых двойняшек. Я думала, только дети. Киса говорит двойняшкам: «Умоляю, танго! Ксения Георгиевна, ну не двигать же стол!» «Да я его выброшу собственными руками», — говорит грудным голосом киса. «Только станцуйте!» Я в безумном возбуждении шепчу: «Тетя Кис, я помогу!» Стол переносят, я мешаюсь под ногами, и они начинают. Танго кумпарасита. Для меня танец – балет на пуантах, или чинные нахимовцы в паде-патинере, или шаркающая толкучка на маминых вечеринках. А тут какая-то запрещенка, какой-то восхитительный заговор, любовь и ссора. И слово такое томительное – танго. Сердце замирает, я влюбляюсь в танцора. Я начинаю понимать, точнее ощущать, как сильно меняется впечатление от некрасивого лица, стоит его владельцу сказать или сделать что-то неординарное. Когда танцоры шутливо кланяются, я отбиваю ладоши. Потом танцуют все, а он приглашает меня. Я отнекиваюсь, я боюсь и танца, и страшной игры танго, но не смею упрямиться. Иду учиться, и меня трясет в его руках. Он недолго меня смущает. И, отпустив, спрашивает: «А что ты умеешь танцевать?» И в неожиданно наступившей тишине я необдуманно говорю: «Лезгинку». Хозяева делают большие глаза. Дядя Шура немедленно приносит игрушечный ножик, чтобы я зажала его в зубах, как настоящий джигит. Меня учили, что ломаться стыдно, стыднее, чем плясать, не умея. Гости и дядя Шура изображают грузинский ансамбль, и под их пение и отбивание такта я бросаюсь в омут лезгинки, между прочим, мужской партии, выученной кое-как в кружке относительно бальных танцев. Я смутно вижу свободное пространство веранды и с отчаянием ношусь по кругу, а в конце с отчаянием падаю на колено. Вечером тетя Киса будет вынимать мне из этого колена занозу. Хохот и аплодисменты, и я не знаю, обижаться мне или веселиться. Уход гостей вечером. Старинные фонари «Летучая мышь», которые несут хозяева, освещая гостям дорогу до белеющего в темноте шоссе. Там уже слышны далекие гудки поезда, провозглашающие конец праздника. Прощание с новым залетным миром. Все обнимаются, меня тоже обнимают, и я принимаю это всерьез. Киса тихо говорит танцору: «Ну, Маришка сегодня спать не будет». И он, мельком взглянув на меня, отвечает: «Я чувствую себя старым». Киса смеется: «Не старым, а взрослым, друг мой». И я опять не знаю, обидно это или нет, и просто волнуюсь, мечтаю и не сплю. Моя последняя встреча с Никитой Владимировичем Фроловым незадолго до его смерти в их Вороньей Слободке на Васильевском острове в начале 70-х. Я помню его сдержанно праздничным. Ему удалось присвоить кладовку за коммунальной кухней, которую он сделал своим кабинетом. Мы сидим там в уютном фанерном укрытии от блицающих кухонных страстей втроем. Третий – его любимый сосед по коммуналке, поэт Андрей Волохонский, мой ровесник. Никита жалуется на старшую дочь, которая разошлась с мужем-математиком и вышла за матроса торгового флота. «Маришка», – горестно говорит он, – «ты наш единственный интеллигентный ребенок». Я говорю: «Да что вы так носитесь с интеллигентностью, дядя Никита? Ваш первый зять был неврастенником, мыл персики с мылом. А второй – добрый, верный и любящий человек. Единственный, кстати, из всех знакомых, кто знает мир не только по книгам». Анри подыгрывает: «Да интеллигенция это нынче, Никита Владимирович, пьянькосноязычная. Взять хоть писателей». И мы с ним тут же начинаем горячо обсуждать «косноязычные» в кавычках рассказы нашего общего талантового приятеля Володи Марамзина. Никита Владимирович слушает молча, с печальной улыбкой, и говорит обреченно: «Нет, друзья, мне все-таки больше нравится Достоевский». Секунда молчания, потом Анри говорит: «Ну, Никита Владимирович, вы сноб». И мы смеемся до слез. Мне лет 11. Огромная, темноватая петербургская квартира маминой подруги женится с окнами на Литейный проспект. Никогда не любила Литейный. По нему лязгают трамваи, он официальный, серый, и на нем многовато мрачных архитектурных символов. Парадный подъезд, дом офицеров, большой дом. Квартиру маминой подруги напрочь отделяют от всего этого густой тюль и дореволюционный бархат портьер. Молчаливый старец в кабинете с картинки из Оливер Твиста. Он раскладывает на просторный, как еще один пол поверхности письменного стола, альбомы с прозрачными кармашками, заполненными монетами. Мне его деятельность смутно кажется преступной. Это нумизмат, и я даже не стараюсь запомнить его эстонские имя-отчество. Его жена Вера Георгиевна, красивая старуха с усиками, меня не любит, и я ее в ответ: «Вытри ноги, вымой руки, иди на кухню. Женя даст тебе черничного супа с клёцками». «Такого супа нет», — говорю я. «Много ты знаешь», — говорит она. Лет через 10 мне снится сон. Я бегу вниз по склону холма к своему счастью. Я останавливаюсь у кафе «Стекляшки», чтобы продлить волнующее ожидание. И вижу меню, в котором написано «Черничный суп с клёцками». Сердце ёкает от еще одного обещания счастья. «А можно взять черничный суп?» – спрашиваю я неуверенно в раздаточное окошко. И молодая повариха буднично спрашивает: «Вам с режиссурой или без?» И от изумления я просыпаюсь, не добежав до счастья. Мамины друзья – супруги Женя и Дима. Я сообщаю бабушке: «Тетки на лестнице у тети Жени говорят, что дядя Дима еврей». Бабушка говорит: «Ну и пусть думают, что еврей, потому что он немец». «Как немец? Он русский, ему на войне руку оторвало». Они из обрусевших немцев и даже, кажется, из дворян. Только на всякий случай об этом никому. Пожалуй, пусть лучше думают, что еврей. Я расту без отца, мама работает без отпусков, и ее друзья берут меня с собой на дачи. Женя и Дима в Литву. В первый раз вместе с бабушкой. Год 46-47, мне 9-10 лет. Мы все живем в одном доме, и по вечерам взрослые играют на кухне в карты. Я лелею мечту попробовать бобы с хозяйского огорода, про которые знаю из книжек, что их едят все бедные дети в Америке, а я не ел ни разу. Хозяйка-литовка очень суровая, и я боюсь просить. Вечером, взяв для храбрости за руку Жениного сына, 4-летнего Алешку, пробираюсь в темный огород и срываю стручок. И хозяйка ловит меня с поличным. Она приходит на кухню, где все взрослые играют в карты, и громко говорит бабушке: «Ваша девочка – воровка». Все поднимают головы, кроме бабушки. Я покрываюсь холодным потом и бормочу сначала правду, что сорвала один стручок, потом трусливое вранье, что попросил Алешка. Галена говорит сурово, опять обращаясь к бабушке: «Не важно, что один, важно, что украла. За это надо ее выпороть». Не отрывая глаз от карт, бабушка спокойным, неожиданно стальным голосом говорит: «Спасибо, Галена, за то, что сообщили. Я сама знаю, что нужно делать. Больше этого не повторится». И когда Галена, сердито помедлив, уходит, Бабушка как-то нарочито, небрежно бросает мне через плечо: «Забудь думать». И все продолжают играть в карты. Я не уверена, что бабушка понимала, какую невероятную услугу она мне тогда оказала. Согласись она с Галеной не насчет порки, а насчет самого факта воровства. Поддайся она суровой литовской честности, я бы все детство считала себя воровкой. Только благодаря бабушкину легкомыслию или гордости, или мудрости я не была обречена на это самоистязание. Просто никогда больше не брала чужого, даже у государства. Другой вечер в послевоенной Литве. Безлунная темень. Дачники страшно взволнованные, как всегда на кухне. Двери в темень то открываются, то закрываются. Слышен шум сосен. Огоньки керосиновых ламп мигают. Взрослые тихо и тревожно разговаривают, сдвинув над столом головы. «Кого убили?» — говорят судью. «Надо собирать вещи». Потом слышу суровый, чуть пренебрежительный голос Галены. «Да нечего вам бояться. Они убивают не русских, а литовцев, которые с русскими сотрудничают». И я, уверенная в ее ошибке, шепчу в доверчивое ухо Алешке: «Не бойся, лесные братья убивают тех, кто сотрудничал с немцами».
Марина Ефимова. «Темные века». Глава из еще не законченной автобиографической книги. Продолжение авторского чтения в следующий раз. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», который подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
История джаза и ее герои на частотах «Свободы». На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».